Говорит радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Исполнилось 5 лет трагедии в Беслане. Средняя школа номер 1 была захвачена группой террористов 1 сентября 2004 года. Этот теракт стал одним из самых крупных в истории России. В заложниках у террористов оказались более 1200 человек, школьники, их родители и учителя. Освещение событий было поставлено так, чтобы никто не узнал правды. Тщательно отфильтрованную информацию журналисты получали с так называемого оперативного штаба, а тот на Россию и весь мир транслировал ложь и о числе заложников, и о полном отсутствии требований со стороны террористов. Первыми о штурме школы также сообщили не российские, а зарубежные средства массовой информации. Заложников удерживали 3 дня в заминированном спортзале школы. 3 сентября начался ее штурм. Всего в результате теракта погибли 330 человек, в том числе более 180 детей. Сразу после теракта в Беслане бывший тогда президентом России Владимир Путин инициировал отмену прямых выборов губернаторов под предлогом более эффективного противодействия террористической угрозе. О том, сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам, мы говорим с бывшим главным редактором «Известий» «Коммерсантом» Рафом Шакировым, ныне главным редактором делового портала DailyOnline.ru. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Раф.
Добрый вечер.
Как действовала тогда ваша редакция, когда началась трагедия в Беслане?
Нам, если можно так сказать, по-журналистски повезло, потому что накануне, если вы помните, были взрывы в Москве, в метро, и тогда газета «Известия» и наш вот обозреватель Ричкалов, он был в Чечне и выяснил, кто эти шахидки, которые находятся в Москве, причем по фамилии, с фотографиями. Прислал этот материал, мы поставили его на первую полосу, до взрыва еще, и объяснили задачи, которые поставлены перед ним, после чего мы получили звонок из ФСБ, из службы общественной связи, сказали, что вот, мол, зря мы раскачиваем лодку, пугаем москвичей. Через 2 дня произошел взрыв, и, как выяснилось потом на следствии, это были те самые шахидки, о которых мы писали на первой полосе. Командировка Ричкалова продолжилась в дальнейшем в Чечню. И когда как раз произошло событие, так случилось, что корреспондент и обозреватель «Известий» Ричкалов был прямо в Чечне и немедленно отправился, не дожидаясь задания, туда, на место события, поэтому он оказался не просто там, понимаете, во время отцепления кто-то оказался в ближнем кольце и так далее. Он оказался на самой, как бы, передовой линии. И, наконец, уже наш корреспондент Каритяни была в Грузии тоже довольно близко, по другому заданию редакции. Конечно, она тут же все бросила. И в этом смысле мы оперативно, конечно, очень выиграли время. Наши люди оказались быстрее во многом других газетчиков на самом переднем крае. В целом события освещали 3 человека в Беслане. И поскольку мы оказались, еще раз говорю, на передовой, то нам удалось выяснить, первое, не просто предположить количество заложников, и мы сообщили об их числе, поскольку, в общем-то, это довольно, в общем, простой ход, можно было бы просто посчитать, сколько в такую школу уходит детей. Но суть событий заключалась в том, что, в общем, Ричкалову удалось взять интервью из одной заложниц, которую отпустили тогда, помните, первое, прямо тут же на месте, потом она перестала о чем-либо говорить, и впервые, опять же, в «Известиях» на первой полосе появился материал с точным количеством, с подтверждением точного количества заложников, которым сейчас всех уже известно. Если вы помните, в Кремле тогда давали, ну, просто на порядке меньшее количество, то есть число меньше число заложников. Вот это, как бы, такая предыстория, и в этом смысле мы оказались на переднем крае, вот, и многие потом факты, которые мы получили, это именно благодаря вот этой оперативности.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», хорошо помнит события 5-летней давности.
После того, как 1 сентября президент Путин вернулся в Москву, он возвращался из Сочи, и он летел в Нальчик на открытие школы. Это где-то недалеко от Беслана. И вместо того, чтобы прилететь в Беслан, Путин развернул свой самолет. И это было такое решение, а не принятие решений, которое сказалось роковым образом на судьбе Беслана, потому что вслед за этим все маленькие начальники тоже стали разворачивать свои маленькие самолетики. А потом, когда все окончательно запутались, и было ясно, что президент Путин не приедет, а вместо этого приедет президент Масхадов, который не разворачивал свой самолет, который был готов приехать в Беслан, надо было что-то делать. И тут весьма, кстати, что-то взорвалось, и сказали, что это террористы сами себя взорвали. потому что мы все согласны в том, что террористы не люди. Но сейчас очень не похоже, что это взорвались бомбы, подвешенные террористами.
А знала ли ваша редакция о кассете, которую террористы передали вот с этой заложницей со своими требованиями?
О требованиях, о сути требований мы на тот момент знать не могли, а о кассете мы написали, что были переданы кассеты, из чего следовало, что, в общем-то, конечно, там не просто любительская съемка, а что там, в общем, переданы некоторые требования. Суть требований на тот момент, находясь на месте событий, тогда мы разузнать не могли, и, собственно, это, собственно, суть требований, насколько я понимаю, гораздо позже появилась уже в прессе, гораздо позже, уже после штурма и так далее, и так далее. Все эти подробности стали известны. Вот. Как и те же события, то есть более подробные события, которые выяснились в процессе суда. Все то, что мы написали тогда, в момент того, на тот момент, что мы знали, что дети попали под перекрестный огонь. Да, мы написали, что это был штурм, а не случайность. Что, в общем, тоже как вот в тот момент, это была газета «Известия» именно. Вообще многие подробности, шокирующие, скажем, на тот момент, которые, безусловно, впоследствии в ходе суда были перекрыты еще более шокирующими подробностями о применении огнеметов, о танковой атаке, ну и так далее, можно длить этот список. Вот. Было ли сложно освещать? Я вам скажу, что, конечно, вот после того, как мы опубликовали материал о шахидках, нам сделали первое предупреждение, что не надо расшатывать тут ситуацию. А второе предупреждение сразу же последовало после захвата школы в Беслане. Нас из Кремля предупредили, что эти события надо освещать спокойно, цитирую, спокойно, в кавычках, да, вот как бы. И чтобы было понятно, как спокойно освещаются события, достаточно открыть газеты вот за те дни и увидеть, что, например, в российской газете это событие было среди многих, в том числе и событий культуры, как бы, ну, жизнь продолжается, да, и о погоде. То есть, ну, когда произошел штурм, понятно, что мы тогда абсолютно не думали об этих предупреждениях, считали, что, в общем-то, ну, как и все, наверное, нормальные журналисты, мы видели, как это беспардонно врут нам на телевидении, потому что люди мои передают одно, и, кроме того, даже то, что мы видели в эфире, пытались скрыть. Вы помните, на НТВ меняли даже ведущего, который слишком много говорил, посадили другого, который стал затыкать собственных корреспондентов, которые пытались сообщить по предварительным данным количество погибших, перебивает его ведущий, говорит, мы не знаем никакого точного количества погибших, точка, репортаж закончился. Мы также видели, когда, ну, люди с вами военные, хоть сборы хотя бы проходили, да, когда танки стреляют, да, мы понимаем, что это такое. Все корреспонденты, все как один, на всех каналах говорили, вот слышны залпы гранатометов. Ну, понимаете, перепутать выстрелы из гранатомета и танковый выстрел невозможно. То есть вранье было сплошное. И, собственно, в том выпуске, который газета «Известия» сделала после штурма, там и была колонка госпожи Петровской вот про это вранье откровенное. Там было много, там были репортажи, там были очень действительно шокирующие подробности. Там была шокирующая, не спорю, съемка. И там были подробности экспертов по борьбе с терроризмом, которые вот как раз подтверждали вот эту нашу версию со штурмом и прочее, прочее.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, сложно ли было освещать трагедию в Беслане 5 лет назад российским журналистам. Об этом мы говорим с бывшим главным редактором «Известий» «Коммерсанта» Рафом Шакировым, ныне главным редактором делового портала «Daily Online.ru». Он находится в нашей студии. Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», сожалеет об упущенных возможностях.
Если говорить о 5 годах, прошедших после Беслана, то ясности не прибавилось во всей этой истории и в том, почему она произошла, и в том, насколько правильно штурмовали, освобождали и спасали детей. И удалось все-таки отвлечь внимание нашего общества от материалов расследования и от того, насколько оно было объективным, это расследование. К сожалению, СМИ сыграли в этой истории, ну, скажем, не самую благовидную роль, потому что по большому счету забыли это событие, и буквально там несколько изданий всего лишь методично отслеживали все, что происходило вокруг расследования, и пытались информировать общество, но тиражи этих изданий, таких как «Новая газета», конечно, не в состоянии были покрыть всю нашу аудиторию. Масштаб этой трагедии настолько велик, что я думаю, через годы, после того, как, может быть, сменятся власти, сменятся режимы, то все-таки эту историю удастся раскопать до конца, и та правда, которая не раскрыта и не озвучена, будет обнародована.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам, мы говорим с бывшим главным редактором «Известий» «Коммерсанта» Рафом Шакировым, ныне главным редактором делового портала Daily Online.ru. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана. Давайте послушаем Тулу, радиослушателя Николая.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Рафу Шакирову. Вот когда читаешь фронтовые репортажи Эрнеста Хемингуэя или Василия Гроссмана, да, то понимаешь, для чего они написаны. Для того, чтобы люди знали правду, да. Хотя на фронте тоже было это самое, нелегко такие репортажи писать. Вот поэтому эти репортажи читают до сих пор. Вот когда смотришь каналы российского телевидения, да, по Беслану или репортажи из Синвала, да, вот это такое вранье махровое, да, которое, ну что, люди это самое, в джунгли, что ли, живут. Потом смотришь CNN и видишь, ну, настоящую картину. Вот у меня вопрос. Почему вот эта вот пропаганда тупая по телевизору называется репортажами с места событий?
Ну, к сожалению, действительно, здесь идет подмена понятий. Она, в общем, искусно, как бы, я работал на «Вестях», почему могу говорить, потому что я был одно время генеральным директором, главным редактором программы «Вести», и там я сталкивался, я привел туда людей, которые, знаете, еще в первую чеченскую бегали, вот за 100 рублей командировочных бегали еще со штативами и камерами там под пулями. Этот репортаж ни с чем не спутаешь. Я совершенно согласен вот задающим вопрос. Дело в том, что этот репортаж, когда, который ведется под реальным огнем, его ни с чем и никогда не спутаешь. Но были и другие, не будем называть сейчас их фамилии, которые до сих пор, кстати, получили многие премии, награды за освещение как раз вот этой осетинской войны, которые договаривались там с десантниками, чтобы сзади вот летели пули, а он там невозмутимо стоял, ни один нерв у него не дрогнул. К сожалению, и такие были. И они остаются. И главным образом, к сожалению, сейчас востребован вот как раз вот этот второй сорт журналистов. Не какой-то не репортаж с места события, а некая такая вот имитация журналистики.
Адвокат Юрий Иванов, член Думской комиссии по расследованию событий в Беслане, имел особое мнение по поводу произошедшего.
Официальная версия – это то, что комиссия подписала. Это 21 член комиссии, из них 2 человека – это Савельев, профессор, и вот бывший адвокат Иванов Юрий Павлович. Они отказались подписать это заключение, у них было свое мнение по этому поводу. Но особое мнение регламентом комиссии, оно предусмотрено не было, поэтому эти 2 лица высказали свое мнение. Савельев даже книгу издал, а я в соответствующей большой статье в «Советской России» высказал свою позицию. Различие между официальной позицией моей, оно очень простое. Я считаю, что никакого произвольного взрыва в школе не было. Он был инспирирован нашими силовыми структурами. Силовые структуры могли получить указания только от президента Путина. Был проведен штурм, производился он в самой жесткой форме. Отсюда огромные потери в мирном населении и в личном составе, потому что шла зачистка этих помещений. Альфовцы атаковали эти помещения, шли на пули. И вот отсюда такие большие потери у этого спецотряда.
А привлекали ли ваших журналистов в качестве свидетелей вот, для комиссии Торшина?
Насколько мне известно, никого не было, никто не был вызван на эту комиссию. Вот. Хотя справедливости ради скажу, что не справедливости в комиссии, а вот дело в том, что вот уже господин Яков говорил, что «Новая газета». Я вот следил за всеми изданиями «Коммерсант», регулярно отслеживал, надо отдать должное, суд. Но поскольку это дело мое как было особое, я уже следил за ним и по интернет-сайтам, и беседовал с журналистами, с голландскими, немецкими, со всеми, чтобы установить эту картину полностью, с теми, кто своими глазами все это видел, снимал. Вот, и, конечно, следил за теми событиями, которые последовали позже. Выяснились подробности. Если, кстати, сейчас опубликовать даже слушание на комиссии Торшина и впоследствии особенно суд, то, поверьте мне, это будет шокирующий документ, абсолютно. Просто нереальный, потому что атаковали и танками с тыла, танк был сожжен боевиками, внутри шла бои шли с применением огнемета. Вот на тот момент, как говорится, мы таких вот подробностей в момент штурма мы не знали. Но то, что это штурм, это уже однозначно было подтверждено уже в первом нашем репортаже по свидетельствам. Отвлекающий маневр был с офицерами МЧС, которые попытались забрать погибшего, да? Именно в этот момент произошел взрыв. В этот момент началась беспорядочная стрельба сначала офицерами вымпела, которая потом... Это было на глазах нашего собственного корреспондента, и потом в бежавший офицер через некоторое время эту пальбу прекратил, потому что началось паническое бегство и так далее. Кто-то попал под перекрестный огонь. В общем, если сейчас выяснять все эти подробности, то, конечно, операция сама и все прочее, это, конечно, безусловно, у волосы дыбом встает, что же там происходило внутри. Если вы обратили внимание, никто не оцепил место происшествия, никто не проводил следствие, место затоптали и так далее. И, конечно, все следы были убраны. Как известно, часть заложников, и это признали руководители республики, впоследствии были обнаружены уже после событий в районе Моздока, что означает, что, во-первых, не все террористы были уничтожены, что они ушли с частью заложников, иначе своим ходом, пешком они туда, в Моздок, не идя домой, как бы, а там оказаться не могли, их там обнаружили. Вот эти все крупицы утечки информации, как бы, это из открытых источников, свидетельствуют о том, что, в общем, операция была из рук вон плохо. Им удалось выйти в ночь, расставить снайперов на крышах и так далее. То есть эти подробности шокирующие по организации самого штурма. Дальше я могу сказать, очень важно по урокам террора. Вот почему-то говорят, что вот там очень часто говорят, ах, вы там, вот наши ребята погибли. Конечно, погибли, и мне чрезвычайно жаль, и я вот высказываю там соболезнования их родственникам, близким, они погибли ради святого дела, но как ими руководили? К сожалению, у нас, понимаете, все спецслужбы заточены на то, чтобы уничтожить противника. Понимаете? А задача спасения людей – это совсем другая задача. И, собственно, и приказ такой стоит – уничтожить противника. Так было и в Норд-Осте. Таким образом, никакой инфраструктуры, никаких специальных средств, никаких специальных учений. У нас же разработаны самые новейшие вооружения, да, в области электромагнитных импульсов и инфраструктурного, инфракрасного видения и так далее. Вот эти отряды, на мой взгляд, спецназа, они выполняют армейские задачи армейскими средствами. А это в мирное время, в условиях захвата заложников, неприемлемо. Методология подготовки совсем другая должна быть. Вот, кстати говоря, о чем мы говорили впоследствии в газете «Известия». Мы из всех операции хотели извлечь урок. И надо сказать, вот мы впервые тогда написали после терактов в метро, что эксперты нас поддержали и стали назначаться сортировщики, это медики, которые говорят, этого на стол, а этого просто перевязать, а у этого шишка, и стали разворачивать походные госпитали, а как во время войны. Вот в этом задача журналистики. А многие думают, что мы просто, вот знаете, ковыряемся в чем-то, чтобы вот там очернить наше доблестное там отечество.
Да, но справедливости ради, тогда «Московские новости», «Новые газеты» выходили раз в неделю, а «Известия», по-моему, даже два раза был «Московский» еще вечерний выпуск.
Да? Да, мы выходили, да, мы ежедневно выходили, конечно, и так же, как «Коммерсант» выходил ежедневно. В общем, я имею в виду те, кто так плотно освещали. В общем, я могу честно сказать, что вот как бы первое сообщение о количестве подтвержденное, да, у нас было с интервью, но и «Коммерсант» также написал об этом. Но у нас все-таки, опять же, мы, поскольку были на переднем крае, было очень много подробностей, скажем, и вот сам факт штурма и так далее, то, что вот других вот, прямо скажем, на тот момент не было, просто потому что наши люди оказались ближе и видели это собственными глазами.
Да, можно вспомнить Анну Политковскую, которая от «Новой газеты» тоже летела туда бортом военным и попала в госпиталь в Ростове, или корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, который был арестован на 5 суток в аэропорту Внуково. Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот, знаете, все анализирую и уже решил написать книжку про Путина. Я очень извиняюсь, что я вот так говорю. Просто хочу задать вопрос, что все теракты, вот, которые до то есть во время Путина они стали, почему-то каждый теракт Путин использует в своих целях. Я вот буквально позавчера кассету просто записи воткнул и бах, смотрю, 5-летней давности, 5,5 лет назад, за полгода до теракта в Беслане, как раз в НТВ Рыжков с этим Вишняковым стоят и по поводу выборов. Вот, и все, что, и Рыжков ему говорит, вы как так уже уверенно говорите, что у нас будет 4 партии, 4 это, все туда-сюда, что заранее. И вдруг, после происхождения вот этого теракта, Путин через 3 дня выступает и говорит, что я отменяю там в связи с тем, что туда-сюда, 3-10. А как следствие, когда ведут, как обычно задают вопрос, кому это выгодно? Еще раз хочу сказать, вот Путин обрушился на Нордосе, на НТВ, когда они показывали, и он говорит, что на крови хотите свои рейтинги делать, а он на крови детей использовал в своих целях этот теракт, и у меня даже нет сомнения, что 90% всех терактов это спецслужбами это сделано, и Путин это прекрасно знает.
А как вы расцените информацию о том, что некоторые члены банды этого полковника были двойными агентами?
Ну, этому нет пока подтверждения достаточно ясного. И я, честно говоря, не думаю, что вот в данном случае, если берем Бесланский теракт, что это была такая задумка. Надо сказать, вот эта контратака, которая последовала после с наступлением на права, она же готовилась заранее, да? И для того, чтобы просто перехватить инициативу, естественно, использовали вот, ну, в данном случае это были известия, да, тогда вот на Нордосте это был НТВ. Я на этой встрече, кстати, присутствовал, когда Путин сказал, если вы считаете, и правда, если это телестанция считает этих граждан своими, то есть он сказал про освещение.
Он намекал на происхождение Бориса Йордана.
Возможно, возможно. Я тогда просто понял, что... Да, кстати, до встречи еще выяснилось уже достаточно достоверно, что это не была все-таки прямая трансляция, она шла с задержкой. Таким образом, ну, кому это нужно постфактум, что называется? Она шла с задержкой, никакого серьезного влияния ни на что оказать не могла. Это существенный момент, который, знаете, как при обвинении, меняет картину происшедшего. Однако же выводы не были отменены, потому что они уже, как говорится, были сделаны заранее. Что касается, еще раз вернемся к этому, к двойным агентам, этому, для этого должны быть очень серьезные и веские там, доказательства подобного рода вещей. Но, на мой взгляд, вот эта конспирология мало что объясняет, если честно. Мне кажется, что вот главное, что выводы из Беслана не были не сделаны ни в области безопасности, ни в политической области, и даже сейчас, 5-летие, никто об этом не вспомнил толком.
Напомню, что о том, сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам, мы беседуем с бывшим главным редактором «Известий» и коммерсантом Рафом Шакировым, ныне главным редактором делового портала DailyOnline.ru. Он находится в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беслане сотни людей приходят к развалинам школы, захваченной террористами 5 лет назад. В годовщину трагических событий люди приносят цветы, игрушки, бутылки воды, которой так не хватало заложникам. В России учреждена должность уполномоченного по правам ребенка при президенте страны в соответствии с указом главы государства Дмитрия Медведева. На этот пост назначен Алексей Головань. Майору милиции Денису Евсюкову, устроившему стрельбу в одном из московских торговых центров, предъявлены обвинения. Среди прочего, ему инкриминируют убийство и покушение на убийство. В апреле в результате стрельбы в супермаркете 3 человека погибли, 6 получили ранения. Россия признала ошибки Второй мировой войны и ждет того же от других стран, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. Выступая в польском городе Гданьск на церемонии в памяти о 70-й годовщине начала войны, Путин подчеркнул, что Госдума России осудила пакт Молотова-Риббентропа. В Ираке не менее 1000 осужденных ожидают смертной казни, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». В ее докладе подчеркивается, что смертная казнь используется в Ираке чрезвычайно широко. Иран готов вернуться к переговорам с ведущими мировыми державами по своей ядерной программе, заявил высокопоставленный иранский представитель Саид Джалили. В польском Сопоте прошли переговоры премьер-министров Польши, России и Украины Дональда Туска, Владимира Путина и Юлии Тимошенко. На встрече с Тимошенко Путин обсудил вопросы поставок российского газа на Украину. По словам Тимошенко, им удалось убрать почти все подводные камни в этой сфере. В Сочи из-за простоя на таможне погибли более 4000 экзотических рыб из Китая, предназначенных для строящегося океанариума. Груз оставался на таможенном посту в жаркую погоду более 14 часов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, сложно ли было освещать трагедию в Беслане российским журналистам, мы беседуем с бывшим главным редактором «Известий» и «Коммерсанта» Рафом Шакировым, ныне главным редактором делового портала Daily Online.ru. Он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, до сих пор не имеет ответа на ключевые вопросы.
Очень многое осталось неясным, осталось невыясненным, осталось запутанным. В самые те трагические дни нам говорили, что это организовал Масхадов, а позднее стало известно, что Масхадов, напротив, стремился дойти до Беслана и уничтожить террористов. Он просил только, чтобы ему разрешили проход, чтобы ему не мешали дойти до Беслана. Вот. А многое другое сегодня остается неясным, неразобранным, нераскрытым. О матерях Беслана пытаются забыть. И неудивительно, что проблема эта не решена. И вот в Дагестане произошел опять взрыв. Видимо, он был связан с 1 сентября. То есть пока не скажем всю правду, не разберемся.
А что вам известно о том, что вот Анна Политковская договорилась с Ахмедом Закаевым тогда, и президент Таушев успел нескольких детей вывести из школы?
Да, мы как раз почему с Аушевым мы как раз пересеклись сразу же, наш корреспондент, и почему, собственно, нам удалось взять первых, вот у первых же людей, которые вышли, прям первое же интервью у нас получилось там. Да, известный, собственно, это мужественный поступок, который, конечно, так как бы скрыть невозможно было, но больше никто с Аушевым особенно не разговаривал. Вот, понятно, что многие другие тоже пытались вывести людей, честь им и хвала, что они хоть кого-то там удалось им спасти. Тогда, на тот момент, еще не было достаточно точно известно, что террористы требуют, значит, чтобы было вот появление Масхадова, там появление, кстати говоря, там и Зязикова, и других, да, всех вот лидеров, которые, кстати говоря, испугались и никуда не прилетели, как вот было справедливо сказано, развернули свои маленькие самолетики. Они даже рядом, что называется, не появились. И знаете, что самое удивительное, как вот сейчас мы говорим о правде и так далее, конечно, никто не заинтересован, я имею в виду из властей сейчас, довести дело до конца, никто не был наказан толком, за исключением стрелок, как всегда это водится. Так до сих пор и неизвестно. Все мы предполагаем, что кто отдавал приказы, однако неизвестно все-таки, кто же на месте руководил операцией, почему пустили танки, почему не было плотного кольца оцепления. И вопросов каждый раз, как с Норд-Остом, остается очень-очень много. Но самое главное во всех этих историях, не дай бог, как говорил, да, не дай бог войны, да, не дай бог повторится что-то такое, вот к моему глубочайшему прискорбию, повторятся, к сожалению, те же самые ошибки. И, собственно, расследование по Беслану требует именно этих решений, чтобы были проанализированы ошибки, эти ошибки и в области политического руководства, и в области самой операции, и в подходе к подобного рода операциям, и в снаряжении спецназа, и так далее, и так далее. А то, знаете, я вот и отношение к ним, ведь к этим ребятам такое, знаете, весьма и весьма. Погибли наши спецназовцы, да? А потом, так, в воле случая, я еще был тогда, пригласили нас там, как бы, главных редакторов еще, помнится, вот в Кремль. Я помню, как пришли за награждениями группа «Альфа» там. И я случайно из коридора увидел, идет проливной дождь, Все они в черных костюмах по случаю купленных, да? Много они не зарабатывают. В галстуках идет проливной дождь. Они все стоят на улице, ждут своей очереди, когда их там вот в узкую эту рамку пропустит миноискатель. Вот такое отношение, понимаете, к героям там. То есть... Конечно, пока вот это все не будет разобрано, да, в конце концов, они выполняли свой приказ так, как их учили, да. Как это было сделано, ужасно, но это вопрос к их командирам, это вопрос к их начальникам, политическому руководству, потому что, к сожалению, мы так и не научились бороться с терроризмом в мирных условиях, в мирных условиях. И задача не ставится, если вот перед спецслужбами Запада, вот мы говорили очень многие, ставится задача прежде всего спасти людей. И из-за этого выбираются методы. Ну, посмотрите, взрыв в заминированном зале, кто мог пойти? Только отчаянные головы, как бы люди, которые получили приказ на уничтожение. Кто мог применять в школе, где заложники, когда террористы прикрывали людьми, применять огнеметы? Как можно на такую школу идти танком? Это отчаянные приказы. Более того, они проводятся без соответствующей разведки. Я специально изучал всю документалистику, кстати говоря. События многие, которые связаны с деятельностью ФСБ, и как отдаются приказы, как кто оставляет оцепление и так далее. Документальных фильмов присмотрел кучу. И понял, что никто не принимает решения, никто не занимается разведкой. Все ждут приказа из Москвы, оттуда давят, давай, давай, давай. Не дают ни специальных средств, не дают возможности для разведки. И только вот эта вот лобовая атака. Давай, давай, давай. К сожалению, это и при Ельцине было. Такие случаи, мы помним.
Буденновский.
Да. Да.
Президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», верит официальной точке зрения.
Понятие спецподразделения штурма школы Беслана не было. Просто наши офицеры спасли детей, поэтому было столько потерь с нашей стороны. И то, что произошло, это, конечно, трагедия. Но говорить о том, что спецподразделение штурмовало, я не могу, потому что это была операция по спасению детей. И сделать в той ситуации ничего другого, мне кажется, было невозможно. Мне трудно перевернуть историю на 5 лет, сказать, можно было вести переговоры в той ситуации, в которой попали дети в этой школе, в той ситуации, в которой попали спецподразделения при освобождении детей. Я думаю, что историю повернуть нельзя, и произошло то, что произошло.
Отличная, кстати, точка зрения, вот как раз что произошло, то произошло. Беда в том, что будет происходить в том же ключе. А вот этого, на мой взгляд, допустить никак нельзя. Я не беру тут политическую составляющую, нужно ли вступать в переговоры, не нужно. Давайте оставим ее в стороне. Но операция, уважаемый представитель спецслужб, не хочет называть это штурмом. Хотя де-факто сказал, это была операция по освобождению детей. Назовите это так. Но кто произвел первый взрыв для входа в здание, да? Собственно, даже не в этом дело. Вот не в этом дело. Как велась сама операция? Проведена ли была разведка, да? Почему боевики смогли все-таки уйти? Почему внутри применялись огнеметы? Чем это мотивировано? Ну, тут кто-то может мне сказать, что это производилось потому-то, потому-то. Вот этого расследования никто же не производил. Где специальное оружие, где специальная защита? Хорошо, его, допустим, не было на тот момент. Но сейчас мы можем произвести как бы анализ всех этих событий поэтапно, пошагово, и подумать над тем, как в таких случаях действовать. Можно ли убирать стены, не производя взрыв, например? Да? Есть такое оборудование, конечно. Оно может быть дорогостоящее, но может быть как раз такое подразделение. И может быть их всего два на всю страну. Может, страна может обеспечить такие подразделения специальной, очень специальной техникой? Почему ребята, которые ворвались в зал, практически были обречены на смерть, так ведь? Те, кто первые входят, они практически обречены на смерть. Вот, вот вопросы, и это вопросы, между прочим, не к их храбрости, к которым можно только преклоняться, а вопросы к руководству военными действиями.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, я корректировать и контролировать свои высказывания, может быть, я не умею, как это делают люди, не видевшие все ужасы Чеченской войны. Мне, как свидетелю этих зверств федеральных сил на территории Чечни, трудно удержать свои чувства и эмоции в рамках плечи, потому и говорю... Прямо и без стеснений. Бесланская трагедия. Я уверен, это не боевики захватили Бесланскую школу, а спецслужбы России.
Еще раз говорю, у меня для этого нет никаких абсолютно данных, это предположение слушателя. Вот. И я, кстати говоря, с кем бы ни разговаривал, со свидетелями, которые были там, боюсь, что, конечно, все несколько иначе обстояло, дело обстояло несколько иначе, потому что, честно вам скажу, что если вы хотели бы произвести подобного рода операцию, да, то, наверное, без таких жертв обошлось бы все это дело. И главное, какова цель, да, вот какова цель? Ведь последующие действия всем, вот буквально до последнего школьника было понятно, что они никакого отношения к Беслану не имеют, никакой связи. Назначение губернаторов какое-то отношение имеет к борьбе с терроризмом? Да никакого.
Сегодня просто Марина Литвинович, главный редактор сайта «Правда Беслана», в еженедельном журнале опубликовала свое исследование, можно даже сказать, по каждому террористу, вот сколько раз он был задержан до этого спецслужбами, некоторых выпускали из тюрьмы там на похороны братьев, потом, может быть, вы посмотрите, наверное, наши радиослушатели прочли это. А ваш бывший сотрудник Иван Егоров, военный корреспондент издания «Газета», работал в те дни на месте событий.
Сложнее всего было в тот момент, конечно, получать информацию, потому что, например, 1 сентября информации не было практически никакой, я имею в виду официальной. Хватил, зачем, почему. И, естественно, все приходилось там добывать на месте. Что касается передачи информации, то, ну, слава богу, что не было никакой цензуры, и кто мог куда пробраться, туда и пробирался. То есть, если я мог сидеть по школе, где падали рядом гранаты, то я, соответственно, сидел и что-то мог даже выдавать в прямой эфир на радио, в том числе о количестве заложников, когда узнал, что там не 300, поняв, что там учатся почти 1000 человек. Тяжелее всего было работать, конечно, там телевизионщикам, которые стояли на площади, к ним выходил официальный представитель и что-то говорил. И вот это они вынуждены были давать в эфир, естественно, с камерой ни за какое оцепление никуда они не могли пройти. Если бы не было нас там на месте, то вряд ли бы вообще тогда страна узнала бы правду об этой трагедии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот Иван Егоров заговорил о цензуре. Воспринимали ли вы как цензуру те меры, которые были приняты против вас лично после уже завершения событий в Беслане?
Я работал в газете «Известия» в очень свободной обстановке, я должен сказать, и за это отдельное спасибо вот издателю Рафу Акопову, должен сказать, потому что и в том числе никаких вообще не было. Это вот из Кремля были указания насчет того, что спокойнее, а там, в общем, никаких указаний не было, мы работали абсолютно свободно. Более того, в момент освещения событий, прямо скажу, просто уже в момент штурма, да, конечно, никаких указаний не было, они, видимо, там были заняты, конечно, совсем другими делами. Свою отставку, да, конечно, с чем я могу ее связать? Конечно, с этим, потому что мы встретились с издателем, поговорили, было сказано, они хотят крови, я сказал, вот давайте я ухожу, а редакцию оставим, там я беру на себя все это, и вот таким образом все это произошло. Конечно, это был несомненный сигнал, потому что действительно, наверное, были многие корреспонденты, но еще раз говорю, в контексте тех событий, с учетом вот этих вот взрывов в метро, с учетом того, что мы первыми все-таки сообщили о количестве, и с учетом вот этого репортажа, где понятно, что для властей там попадание детей под перекрестный огонь с наших спецслужб это равносильно, значит, предательству было, да? Конечно, такую информацию никто и слышать не хотел, но и никто не скрывает. У «Известия» особый статус, понятное дело. Поэтому как бы сделали такой показательный процесс, чтобы другим, в общем, неповадно было. Вот. Конечно, эта мера цензурная, она как бы работает. Всем напоминают границы дозволенного. Сейчас включены, в отличие от советского времени, внутренние цензоры. Каждый редактор теперь 100 раз подумает, прежде чем что-либо ставить, а зачем мне это надо.
Многие хранят в семьях вот тот памятный номер «Известий» с фоторепортажем. А вот в тот же день вышла «Комсомольская правда», где было 180 фотографий погибших детей, почему-то в отношении нее не было орг-выводов.
Она вышла чуть позже, во-первых, да, потому что уже потом появились много фотографий. Вот. Что касается детей, еще раз говорю, на мой взгляд, фотографии имеется в виду, на мой взгляд, дело не в фотографиях. И почему пошла эта версия гулять? Потому что мы тогда с создателем говорили, нужно было придумать какую-то, ну, формальную версию претензий ко мне со стороны работодателя, да. Ну, и она была придумана, как бы, с моего согласия, как бы неформатный номер, вот фотографии, как бы, и так далее, и так далее. Безусловно, Кремль беспокоили вовсе не фотографии, а именно те факты, которые выдавала газета, и про штурм, и про перекрестный огонь, и про пострадавших детей, попавших под перекрестный огонь, и про вот, да и, собственно, конечно, и фотографии тоже. Все-таки «Известия», как бы, газета, как бы, общенациональная, и, соответственно, там важны ведь не сами фотографии как таковые, а то, что вы передаете, и под каким углом зрения. Плюс, конечно, мы полностью разобрали позицию по телевидению и так далее, и так далее. То есть там мы разобрали и действия спецслужб, эксперты, западные спецслужбисты, у нас отдельная страница была этому посвященная. То есть это вот разобрано было по полной программе. То есть, если это читать, все понятно, что как бы это полный провал властей.
Полный. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вначале я немного критику, только, конечно, вы тоже не так особенно не злитесь, не обижайтесь. Дело в том, что это уже задумано, и никто из наших правителей никогда не будет этим делом заниматься, вы понимаете? Они спят себе спокойно, это уже все, давно уже это дело разработано, это первое. Второе. Вы сами понимаете, что сейчас надо как-то немножко китайцев продвигать вперед. Значит, надо что? Наше население поубавить. Это очень интересная разработанная система.
Как вы оцениваете после вот этой трагедии действия властей в отношении матерей Беслана, вот то, что весной этого года налоговая полиция Беслана пыталась с них взыскать средства за обучение в лицее Кораллова?
Это не только, это только первый эпизод. Если вы помните, начало суда, власти все-таки научились работать и со СМИ, да, во-первых, а во-вторых, научились работать. Вот сначала был единый комитет бесланских матерей, властям удалось внести раскол в него. Были пущены самые грязные средства для этого, для дискредитации, для представления части там, матерей чуть ли не умалишенными и так далее, и так далее. Вот все эти грязные методы, к сожалению, привели к тому, что и матери Беслана раскололись и так далее. И сейчас еще там продолжается, помимо замалчивания, там втихую ведется очень-очень грязная работа. В частности, вот эти факты про налоги, это факты безусловного давления. Это напоминание о том, что, в общем, если вы возьмете за дело по новой, то вот ждите вот подобного рода акций. Надо сказать, что если кто-то... Вот у нас сегодня будет на сайте сюжет об этом. Дети Беслана вспоминают, как они прожили 5 лет. И там есть эпизоды суда. Эпизоды суда – это съемки BBC, где дело доходило просто до драки, потому что врали настолько даже на суде в лицо, что, в общем, люди, которые пережили эту трагедию, конечно, вынести этого не могли. Это дело специально провоцировали их, да? Но требовать от матерей, которые потеряли своих детей, выдержки в таких условиях невозможно.
Странно вел себя тогда еще даже доктор Рошаль, которому кто-то посоветовал призвать всех бойкотировать этот суд над Нурпашей Кулаевым.
Без комментариев.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я с вашим гостем не согласен в том смысле, что никаких ошибок тут не было. Все совершенно очевидно. Дело в том, что политика властей направлена против народа, как и против врага. И поэтому здесь все средства, соответственно, используются, начиная с взрыва домов, там Курска и так далее, всех этих терактов и Беслан и прочее. И когда журналист при взрыве этой электростанции поднял вопрос о том, чтобы спасти оставшихся, то дело подняли против этого журналиста. Вот у меня такое ощущение, что Россия оккупирована какими-то оккупантами, которые просто передают власть из рук в руки, и почему-то вот международное сообщество совершенно не реагирует, у них же там права человека прокламируются. Спасибо.
Как, по-вашему, сделаны ли за 5 лет те выводы, которые должна бы власть извлечь за отношение с прессой?
Вы будете, наверное, удивлены, но сделаны. Сделаны выводы, как работать с прессой более жестко. Сделаны выводы, как больше замалчивать информацию. Сделаны выводы, как прессовать тех, кто пытается сообщать правду уже на раннем этапе, не дожидаясь выхода номера. Собственно, вот недаром слушатель привел пример с Яношушинской ГЭС. А между прочим, первые, вот и у нас наша версия это подтверждает, первые выводы, которые сделал вот главный редактор интернет-сайта...
Афанасьев.
Да. Они подтверждаются сейчас, подтверждаются это. Но ведь власти действительно сделали выводы. Вот смотрите, по Саяно-Шушенской ГЭС создали 4 комиссии. 4. Тогда была всего одна Торшинская, и то там ее как-то. Сейчас умнее стали действовать. Вот какие выводы сделали. 4 комиссии. Самый главный возглавляет товарищ Сечин. Ну, понятно. И главные выводы, которые они должны сделать, как восстановить Саяно-Шушенскую ГЭС? Никто не ставит вопрос, кто виноват, что произошло, по каким причинам, и сделать из этого выводы, как избежать этого дальше. То, собственно, в чем заинтересовано общество. А оккупанты, о которых слушатель говорит, это не какие-то инопланетяне, не засланные к нам казачки, это обыкновенные чиновники, которые сидят тихо и хотят свои дела вести точно так же. И люди, которые несут прямую ответственность и за преступление Беслана, и в том числе Саяно-Шушенской ГЭС, наверное, все они сидят на своих местах. Это один из главных принципов. Вот знаете, нам очень не повезло. Германия пережила денацификацию. Правда, это извне было сделано. А мы вот декагибизацию не прошли. Понимаете, все люди остались на местах. И те, кто, в общем, расстреливал там наших дедов и так далее, дожили спокойно до глубокой старости с повышенными пенсиями. Так и будет продолжаться. К сожалению. К сожалению, так и будет продолжаться, если мы не захотим в этом разобраться. А разобраться не для того, чтобы с кем-то свести счеты, а чтобы общество было защищено и от этих чиновников, и от их глупостей, и от их преступлений.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», позднее сам побывал на месте событий.
Да, я помню, когда был несколько лет назад в этой школе, я думал, что боль и это страдание никогда не исчезнут. А ведь на эту катастрофу накладывается другая, третья, четвертая. Таких катастроф, таких взрывов сегодня в России множество. Страна превратилась в огромную могилу. И кто здесь виновен? Какой террорист взорвал всю нашу страну? И вот у меня нет ответов на эти вопросы. Конечно, родители будут долгое время искать и сомневаться в выводах комиссии. Либералы будут считать очень важным доказать для народа, что залп первый с огнемета был сделан федералами. Но разве в этом проблема? Разве в этом уроки Беслана? Уроки Беслана в том, что дети по-прежнему умирают, дети по-прежнему гибнут, страна по-прежнему погружается в пучину крови и войны. Кавказ сегодня – это потенциальные десятки и тысячи новых Бесланов. Это горько, это страшно, это необъяснимо.
Прекрасный, вот прекрасный образчик текста товарища Проханова, должен сказать. Действительно больно, необъяснимо. Все это здорово, да? Я бы, например, не хотел бы услышать нечто подобное, когда бы оказался на операционном столе у врача. Врач должен действовать точно и профессионально. Если он совершил ошибку, он должен за это отвечать. А если бы он сказал, как страшно, паренек, что ты попал на мой стол. Вся страна взорвана гексогеном. Да, кто это сделал, я не знаю. Почему тебя зацепило, я тоже не знаю. Что же делать? Тебе крышка, да? Вот, ну, это наша общая беда. Понимаете, вот, ну, что это за разговор, а? Вот взять это классическое искусство... Кстати, вот господин Прохоров владеет этим искусством просто вот филигранно. Взять и передернуть называется это. Ведь мы говорим о конкретных вещах, а тут вот всю Россию взорвали. Ну, какие бесланские дети, когда там... Вот, как... Какие бесланские дети, когда такая радиация, перефразируя, да? Вот что из этого пассажа следует? Да ничего, переживать за нашу бедную матушку Россию. Вот что из этого следует. А значит, что? Никто не виноват. Какие-то внешние силы что-то с нами делают. Вот какие выводы напрашиваются. Поэтому это, кстати говоря, одна из вот, пропагандистских методик нашей власти. И господин Проханов поэтому прекрасно и выступает везде. И на телевидении появился, как вы видите. И из запретных вышел, и медаль получил от Никиты Сергеевича Михалкова. И вообще, как говорится, уступает в нужном направлении, как говорят, как военные говорят, действуйте в правильном направлении.
Да, но либералов, которых здесь Александр Андреевич упомянул, что у них особое мнение в комиссии по Беслану было как раз в 2004 году, уже не было либералов в Госдуме, а особое мнение имели депутат Савельев от фракции «Родина», национал-патриотический, депутат Иванов от фракции КПРФ.
Как по вашему? Ну какие факты? Разве они имеют какое-то значение? Либералы – это сила. Это мощь, это угроза, понимаете? А сказать, что там Иванов там имел свой какой-то, Петров, Сидоров, это вообще, кстати, не прохановский масштаб.
Как, по-вашему, застраховано ли российское общество спустя 5 лет от повторения трагедий, подобных случившейся в Беслане?
Да вот сегодняшний взрыв с этой взрывчаткой, который был буквально разнес милиционеров бедных, которые там остановили эту машину, я тоже думаю, что все-таки это была попытка напоминания о Беслане, убежден в этом, убежден. Еще неизвестно, ведь, кстати, трагедия Беслана, она же с первого там не один день она же длилась, помните, да? Соответственно, к сожалению, эта угроза сохраняется. И мы специально анализировали ситуацию в школах. К сожалению, надо делать выводы какие-то. Тревожную кнопку, как сам Шойгу говорил, не везде установили. И вообще нужно методику, даже, вы знаете, в Израиле, если страна, которая живет в условиях террора, там школы строятся по определенному принципу, там есть некий техрегламент. У нас этого ничего не сделано. Вот в чем. Вот не надо стенать, да? Вот, как говорили, хватит уже бороться за чистоту, надо просто подметать. Хватит стенать, что Россию взрывают, что мы такие беззащитные. Надо защищать школы. Нужно было выработать техрегламент, особенно в южных республиках, правила безопасности. Кроме того, кнопка-то ведет к ментам, да, допустим, и дальше мы можем сказать, есть ли штабы, которые принимают подобное решение? Кто будет принимать решение? Мы же прекрасно понимаем, что эта кнопка ведет далеко-далеко, и пока все эти кнопки будут нажаты, террористы, как это и было в Беслане, сядут, капитально окопаются, займут круговую оборону, то есть фактор внезапности вы уже потеряли. Потому что эта вертикаль власти выстроена, и кнопки, которые мы нажимаем там в школе, будет доходить до самого Кремля. Никто не примет решение самостоятельно по этому поводу. Никто, к сожалению. И это тоже один из уроков Беслана.
А как, по-вашему, насколько опасна для российского общества вот эта практика, появившаяся даже не тогда, 5 лет назад, затыкать рот независимым журналистам?
Сейчас, к сожалению, затыкать рот особенно и не приходится. Уже настоящих буйных мало стало. Кого-то убили, кого-то запугали, кого-то отстранили от профессии, кому-то выдали волчий билет и так далее. Сейчас, к сожалению, я снимаю шляпу перед теми, кто еще пытается, вот как этот журналист Саяна Шушинская ГЭС, разобраться в событиях. Таких, к сожалению, мало остается. Но будем надеяться именно на них. Вот. Я могу сказать, что, конечно, эта цензура везде проходит, в том числе боятся уже совершенно таких элементарных вещей. Я уже говорил о фронтовых корреспондентах. Вот Саша Минаков, прекрасный фронтовой корреспондент, даже когда он был на взрыве в Ираке, и то ему не дали дать этот материал, казалось бы, он под пулями был, машина ООН попала под пули. Уникально, любой бы канал заплатил бы бешеные деньги, но ему этого даже не дали.
Огромное спасибо. В нашей студии был бывший главный редактор «Известий», «Коммерсант» Раф Шакиров, ныне главный редактор делового портала «Дейли Онлайн.ру». Вспоминали события в Беслане на волнах «Радио Свобода», изучал программу «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, с чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.